Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы с вами в прямом эфире передачи «Беседы с батюшкой», и у нас сегодня в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Батюшка, я думаю, надо начать с того, чтобы поздравить наших слушателей с торжеством православия. Как вы считаете, это действительно происходит в наши дни? Или это праздник давно минувших дней?
Ну, тут все зависит от взгляда и от того, насколько человек способен это замечать. Когда я вижу полный храм причащающихся людей, это торжество православия. А когда я вижу каждый второй брак разводится, то я вижу, что мой народ потерял в своей истории очень важные вещи.
То есть православные корни уходят из народа?
Они отрублены. Вот каждому пришедшему в храм приходится не продолжать линию отцов, а прививаться заново к церкви. Просто заново, потому что он был, так сказать, сухой веточкой, отдельной от общего ствола. Если раньше, 100 лет назад, человек уже рождался в православной семье, в православном селе, это он наследовал такую преемственную традицию, которая взламывалась в течение истории. Но главное, вот такой крестьянский церковный уклад, он сохранялся. После того, как мы пережили вот это 70-летнее большевистское пленение, конечно, совершенно новое возникло на этой почве русскоязычное население, которому обрубили корни. И, конечно, определенная часть народа нашего возвращается к своим корням, прививается, но все-таки это пока не большинство. То есть путь указан. Храмы строятся, разрушены, потихоньку реставрируются, восстанавливаются монастыри. Все это большими темпами, надо сказать. Я бы даже сказал, грандиозными по своей скорости. Но если говорить о данности, то встречаются такие вот вещи, что человек даже не знает имя Божие.
Васька, вы, наверное, сталкивались с тем, что есть у людей, воцерковляющихся даже, трудности в понимании вообще православия.
Так трудности в понимании русского языка. Человек, даже воцерковленный в известной степени, не знает, что такое покаяние. Он о покаянии думает совсем иначе, чем это. Ну, Христос говорит, вот покайтесь, приблизилось Бог вам Царство Небесное. Человек думает, что покаяние – это вот то, что он не то съел, не то подумал. То есть вот как-то отцеживает комара, а верблюда нежареным глодает целиком. И очень много таких вещей, которые просто являются каким-то таким пустым звуком из другого мира. То есть вот современные люди лучше ориентируются там, допустим, в футболе или в каких-то эстрадных там певцах. А то, что жизненно для него важно,
Ну, как сами люди говорят, нас не научили, мы были оторваны от просвещения.
Я знаю, я же никого не обвиняю. Не надо как бы от меня защищать мой народ. Я просто родился при Сталине. Жил при Маленкове, при Хрущеве, при Брежневе, при Андропове, при Черненке, при Горбачеве, при Ельцине. Я все то же самое проходил, что и все. Но вот, тем не менее, меня это, ну, жизнь моего народа, она как-то заинтересовала. Не только вот Великая Отечественная война, там, а и вещи, которые были...
Пораньше.
Пораньше. Вот скажем так, в общем. Как-то откуда есть пошла русская земля?
Спасибо, батюшка. У нас есть первый звонок.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Все. Приятно пожелать друг другу доброго вечера.
Батюшка, ну а вот в чем вы видите такое непонимание людьми основ вообще веры нашей?
Ну вот известно, что такие случаи бывали в истории. Ребеночек заблудится, уйдет в лес. Если это, конечно, не Россия, а какая-то Индия. И воспитывается среди диких зверей. Он ходит на четвереньках, и он никогда не возвращает себе речь. Описано у Киплинга в ее гениальнейшем произведении «Маугли». Вот таких «Маугли» несколько было в истории. Человек не становится человеком, потому что у него...
Среда другая.
Среда другая, и вот в тот период, когда он должен развиваться, он получал совсем не то. И вот бедный советский человек, который вырос из генетически, из русского человека, он не привит ни к церкви, ни к русской истории. Он живет историей, которая началась с 17-го года. Она для него представляется и родной, и понятной, и он верит в нее, любит. Но это же история такого нехристианского, я бы даже сказал, антихристианского государства. И он это впитал. Он знает, как закалялась сталь, он знает, что такое смерть шпионам, вот это вот, знает, что такое враг народа. Вот эти вещи хорошо знает. А что такое слезы апостола Петра, он не знает. Большинство из приходящихся в храм ты не обратил внимания. Они, эти люди говорят, ну, помните, вот, там, несколько лет назад мы праздновали 2000-летие крещения Руси. Ты сталкивался с этим?
Нет, именно с таким нет.
Я постоянно сталкиваюсь, что люди помнят, как вот мы, там, 14 лет назад праздновали 2000-летие крещения Руси.
Наполнен... Ну, так спутали немножко.
Ну,
не, ну, я сталкивался сам, лично задавал вопрос, в каком году родился Иисус Христос. И людей это ставило в тупик.
Это я людей... никогда не получал ответ на этот вопрос. Никогда. Когда спрашивал. А спрашивал я в течение там, десятилетий. Я не могу себе представить, что спросить у поляка или спросить у британца, или спросить у испанца. Если, конечно, ну, человек как бы из Африки приехал, там много сейчас выходцев из Африки живет, то это вполне возможно, уже человек такой, ну, современной западной расхристанной культуры. А вот природный француз, он в школе это проходит. А вот человек русский, он этого в школе не проходит. А где он еще может это узнать, если он сейчас в библиотеке вообще никто не ходит? Просто какой-то минимум такой народу, что никак ни на что не влияет.
Сейчас есть интернет, где вот
да, но несколько то, нажатий. Что человека интересует, это, конечно, вообще за рамками религии.
То есть можно сказать, что причина в таком невежестве народа в том, что ему не интересна своя история как православного государства.
Да, дело вот в чем. Это не воспринимается как своя. Это его не затрагивает. Так вот глубоко, как другие вещи. И вот этот процесс идет. Ну, как-то есть поток. Ведь, ну, кто сейчас в монахи идет? Ну, молодые люди, так сказать, бывший комсомол. Но это же удивительно. Их абсолютная цифра большая, но относительная всего народа гораздо больше. Вот такого вот невежества. И даже вот по нашим вопросам. Люди спрашивают у нас на передачу какие-то вещи. Они эти все вещи очень далеко стоят от христианства. Это просто, ну, такое, скорее, больше к обрядовой жизни относится. То есть человек, у него сознание еще такое вполне магическое. То есть вот есть обряд, надо выполнять. Вот. Человек, ну, больше переживает о том, ну, все ли сделали.
Как надо.
Как надо. Вот надо венчик положить, вот так надо это сделать. Там класть, не класть, в какую сторону. Вот если все сделано, он очень доволен, что все правильно. А реально о загробной жизни усопшего, вот даже смотришь на отпевание, вот лица оглядываешь и видишь, что человек как-то в своих мыслях далек от того, чтобы, ну, просто молиться. Он стоит, очень в большой моде такие гипюровые черные платки, завязанные такой лентой широкой вокруг головы. Обязательно свечка в левой руке. Так вот. Все внешне так вроде как-то нормально. Но кое-кто и перекрестится. И так довольно очень истово. Но даже смысла крестного знамени современный наш русский человек, он это не объяснит. Если ему это объяснить, он это забудет к следующему отпеванию. В общем, очень дело трудно.
Паш, простите, есть у нас звонок.
Да, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшки.
Здравствуйте, здравствуйте, слушаем вас.
Прежде чем задать вопрос, вы мне разрешите ситуацию обрисовать?
Не-а, не разрешаем.
Обидно.
Ну, задайте вопрос. Задайте вопрос, а мы уже там...
Я хотел спросить по поводу, вот, как нам вот относиться, как поступать в отношении цыган, которые у нас возле церкви. Я вот думал, для интереса, ну, как бы было бы, может быть, лучше там вот мнение сказать, вот, которое у нас есть там среди... Но
подождите, давайте, вы же звоните мне, хотите узнать мое мнение, не так ли?
Да.
Ну вот, я вам скажу, Ну, я бы на месте настоятеля повесил объявление, что с цыганами, которые стоят около церкви, не благословляется разговаривать ни о чем. Проходить скорее мимо и никогда ни при каких случаях не давать им денег. Особенно детям. Если бы все люди во всех странах перестали бы цыганам и вообще всем людям, которые стоят с маленькими детьми и просят деньги, перестали бы давать, то детей бы перестали выводить на улицы с целью собирания милостыни. И у них было бы какое-то другое занятие. А то вот особенно младенцев их опаивают наркотиками, снотворными веществами. И вот ребенок целые полсуток спит. Вот с целью вызвать жалость у людей. И вот они подают деньги. Надо завести такое правило. Если, так как цыганка, которая просит деньги, предлагает что-то погадать, пугает какими-то порчами, это их существование, этих цыган, не всех. Есть цыгане, которые ведут вполне благочестивый образ жизни, есть которые и христиане, и так далее. Вот я говорю именно о тех, которые занимаются попрошайничеством. Если мы их поощряем, то мы поощряем грех. Это равносильно тому, что мы бы наркотики в школе раздавали и так далее. Поэтому очень просто. И как только у них доход прекратится, они уйдут от вас.
Батюшка, но это касается именно цыган или вообще всех бомжей?
Со всеми остальными труднее разобраться. Вот стоит человек. Это малый бизнес без образования юридического лица. Или же это действительно нуждающийся человек.
А у цыган всегда малый бизнес.
А у цыган, да, это всегда малый бизнес, который складывается очень в крупный. Потому что если посмотреть, как их главы их таборов живут, хорошие дома, кирпичные, они зачастую люди образованы. У многих есть бизнес, который вполне процветает. Вот. А вот попрошайничать на улицах, вот это гадание, это, конечно, вещь пагубная. И для души, и для кошелька. И нам совершенно незачем в этом участвовать.
Спасибо, батюшка. Святой преподобный Иоанн Лествичник говорит, что любовь Божия украшает любовь к родителям. А кто говорит, что имеет и ту, и другую, обманывает себя сам. Ибо Господь веселится о разделении и разлучении, бывающем из любви к Нему. А какая должна быть любовь к родным, чтобы не обидеть Бога?
Без пристрастия. Вот. А в силу того, что мы все обладаем такой немощью, потому что нам трудно вместить слова Христова, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, и что ни мужеско пол, ни женско, и что враги человеку домашние его, и еще кто не возненавидит отца и мать, и жены, и так далее, то он не может быть моим учеником. Человеку пристрастному, вот какой-нибудь бабушке, попробуй это объяснить. Вот, даже если вот, прям скажешь, прочти вслух. Скажите, я что-то не пойму.
А почему я должна ненавидеть своих близких?
Нет, но Христос не говорил о чувстве, чтобы вот мы ненавидели, как там, врага рода человеческого. Речь идет не о том. Он просто как использовал антитезу. Наше пристрастие, оно излишнее. Мы всегда снисходительны, всегда оправдываем, но должно быть нечто другое. Как Тарас Бульба говорил, и волк любит свое дитя. Но качество любви волка к своему волчонку у человека должно быть другое. Но это есть очень большая духовная высота, о которой говорил Иоанн Лисичник. Для большинства людей, даже христиан, такая высота, она просто недоступна. Просто недоступна даже пониманию ума.
Да, звучит очень так сурово. Бог веселится о разделении, да, и разлучении.
Да, нет, ну потому что исполняется Евангелие. А Евангелие неизбежно исполняется. Как только человек возникает в нем ревность по Богу, он сразу бывает гоним от домашних. Не только от домашних. Вот если кто-то, ну, какой-то ревностный монах в монастыре, он сразу будет иметь гонение от братьев.
Даже от людей, которые пришли с ним же подвязаться в спасении.
Ну, разумеется, все же для этого, предполагается, пришли в монастырь. Ну, сразу начнется, что больше, чем надо, святоша.
Есть вопрос, батюшка.
Алло, слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Опять я буду говорить.
Да, но если будете. Некоторые бросают трубку и потом...
Здравствуйте. Это батюшка. Здравствуйте, батюшка и ведущий. Я что хочу спросить. Вот мне так все более-менее понятно. Я читаю книги, как говорится, стараюсь.
А вы когда-нибудь раньше нашу передачу слушали?
Все время смотрю, и как
вот, вам вот, говорится. Вот теперь...
Меня очень интересует вот заповеди, 10 заповедей.
Вы можете вот меня выслушать? Я 40 тысяч раз говорил, что когда человек дозвонится, он должен выключить звук у телевизора. Помните?
Я выключила. Я вас слышу по телефону.
Ну вот, и так и да-да. То будете только...
Да-да-да. Свои... Вот я особенно, вот всегда это, как говорится, меня сбивает толку. Вот две заповеди там. Не сотвори себе кумира и всякого изображения не делай. Ни на земле, ни на воздухе. Ну, подробности вы знаете. Но мы все равно... Я понимаю, там со многими разговариваю, мы это никакого не молимся, мы молимся. Но мы так же поклоняемся, так же целуем икону, так же целуем распятие и на праздники, все одинаково. То ли я Иисуса Христа, как говорится, его славлю, то ли он. Я как-то вот мне опять это, вот этот вопрос, ладно?
Ну, и... хорошо, а в чем вот сам вопрос-то?
Вот, я слушаю... Не спрашивайте вас. А, соответственно, что не надо работать в субботу. Не работать, когда все такие графики. Два через... У меня вот дождь. Мне это не надо. Но петитом. А дать эту субботу. Я сегодня где устроиться? На погоду и по два. Найти работу. Вот. Вот. Это, как бы...
Совсем непонятно.
Нет, ну про субботу я понял. Про то, что молиться перед иконой женщину смущает, то, что это вот как и поклонение идолам. Но я не представляю, как при ее образовании вот это все передать. Потому что, ну вот, самое лучшее, это, ну, когда пришлось уехать, или вот дочка, про которую вы рассказывали, допустим, поехала отдыхать в Крым, вот, и там задержалась. Вот, вы звоните, говорите, дочка, я скучаю, вот, держу твою фотографию, и берете фотографию, ее целуете. В тот момент, когда вы целуете фотографию, если посмотрит какой-то другой человек, скажет, странная женщина, она целует бумагу. Но я понимаю, поцеловала какого-нибудь в носик домашнего хомячка или внучку, это понятно. Но что бумагу-то? А оказывается, эта женщина целует не бумагу. Она просто, целуя бумагу, целует свою дочку. Поэтому и мы поклоняемся не идолам, а поклоняемся самому Господу Иисусу Христу. Целуя изображение Христова, мы тем самым воздаем наше поклонение Ему самому. Мы не идол, мы не обожествляем икону. Хотя воздаем ей соответствующую честь, потому что на ней изображение Спасителя, Богородицы и всех святых. Вот что имеется в виду. А второе, чем там было?
Я не расслышал, батюшка, что там было. Ну, про субботу что?
А, да, про субботу. Сам Христос сказал, не суббота, не человек для субботы, а суббота для человека. Для чего было установлено это правило? Чтобы дикий, древний, еврейский человек привыкал, что нужно определенную часть своего времени посвящать Богу. И избрал для этого субботу в тот день, когда Господь закончил последний день творения. Избрал для этого. Для нас же, христиан, таким днем стало воскресенье. Субботу мы тоже почитаем в память об этой древней заповеди. И у нас всегда с древних времен в субботу особенное богослужение. Оно отличается от будничного. В субботу, например, Великим постом разрешается вкушать вино, как и в воскресенье. И разрешается вкушение с растительным маслом по уставу. И в субботу, и в воскресенье. Потому что суббота также чтится. Не с такой силой, как в воскресенье, но с большей силой, чем любой будний день. Поэтому сказать, что мы, христиане, не почитаем субботу, это неправильно, это клевета на Церковь Божию. Вот.
Спасибо, батюшка. Есть звонок еще.
Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
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 Да, очень хорошо слышно.
Слышно? Ага. Поздравляю с праздником и хотела бы задать вопрос. Можно ли в храме молиться о женщинах, которых направляют на предобортное консультирование?
А почему нельзя? Даже не в храме, можно в электричке.
Вот мы сегодня молиться по соглашению.
Спасибо за информацию, я принял ее к сведению. Я вам ответил на ваш вопрос?
Сейчас.
Сейчас ответил?
Я не поняла.
Я вам сказал, что можно. Но можно не только в храме, но и в электричестве.
Просто, что у нас возник спор между женщинами, что они сказали, что они же, говорит, вас не просили, говорят, что вы молитесь.
А другая женщина придет и скажет, вообще не молись. А третья скажет, выходи голую на улицу. Мало ли что, женщина скажет. Есть даже русское такое, присловие. Называется ОББ. Одна баба болтнула. Уж мало ли что женщина сказала. И что, это что, так серьезно, что ли? Это что, на уровне постановления Вселенских соборов? Нет, смутило это понятно. Но вы запомните раз и навсегда. Любое смущение, оно от дьявола. Понятно? Пожалуйста, всего доброго.
В Священном Писании написано, молитесь друг за друга.
Да нет, какое там Священное Писание? Чтущие не разумеют, а тут не читают. Что тут? Это ж надо построчно изучать с молоду. Вот поэтому женщины – существа такие эмоциональные, бывают поэтичные. За кого хочу, за того и молюсь. Вот они не просили. Если бы они меня не просили бы им дом водой заливать, когда пожар, а я стал бы заливать, скажу, что ты вмешиваешься, горит и горит. Это ее право. А молиться-то как мне, кто может запретить? И никто не знает, я же не афиширую. Собрались да помолились, чтобы Господь склонил их сердце к тому, чтобы они своих детей не убивали. Потому что, ну, как-то это нехорошо, когда мама убивает собственных детей. Ну, как-то неприлично, вот, для страны, победившей фашизм, убивать собственных детей. Как-то это вот не сходится. Взяли, помолились, чтобы они в этом укрепились, вот, чтобы не было братоубийственной войны. А тут детоубийственная у нас война идет страшная, в которой гибнут миллионы детей, ни в чем не повинных. Чего ж тут не помолиться? И вдруг какие-то женщины что-то там говорят. Чего тут с ними спорить? Вообще, как-то можно с женщиной спорить? Разве женщину можно убедить в чем-нибудь? Особенно если в том, что она не права. Я вообще не представляю такой ситуации.
Батюшка, я нередко сталкивался с тем, что люди боятся молиться. Боятся, что беды будут, несчастья, или что они попросят чего не того. Что, мол, вот те вмешаюсь в волю Божию.
Нет, ну опять, суеверий-то всяких полно. Ну так вот я об этом говорю. Сознание людей наполнено магией, суеверием, боязнью нечистой силы и так далее. Тот, кто кого боится, тот тому и раб. Поэтому, к сожалению, очень многих людей, даже ходящих в церковь, их религия, которую они исповедуют, она не христианская.
Некое язычество такое, нео.
Ну, нео, я бы сказал, такое православное, потому что антураж-то весь православный. Храм православный, литургия православная, облачение православное, икона православная, обряд православный, все православно. А суть веры не православная. Вот, например, возьмем в цирке медведя и наденем на него все православное. Сапоги, портки, косоворотку, так сказать, и приведем в храм. Но от этого медведь что, станет православным, что ли? Да нет, как бы мы можем, я не хочу кощунствовать, но если над медведем совершить какой-то обряд, то медведь этого не коснется. Потому что усвоить благодать может только человеческое сердце. И то при условии покаяния. А покаяние – это когда человек очистит ум от своего язычества, от магии, от страхов. Когда взрослого или младенца крестят, ты же помнишь, говорит, и дунь, и плюнь на него. Человек должен плевать на дьявола и всех ангелов его. Он должен отрекаться от, а то боится. Ну как боится, когда христианин должен плевать на него. Ну вот поэтому я говорю, вера не христианская.
Есть вопрос, батюшка?
Добрый вечер. Здравствуйте, слушаем вас.
Хорошо?
Очень хорошо, замечательно.
Здравствуйте, батюшки. В эти дни мы празднуем, вернее, не празднуем, а вспоминаем Юрия Гагарина. У меня вот такой вопрос. В 45-м году закончилась Великая Отечественная война. А в 61-м, через 16 лет, мы полетели в космос.
Ну не мы, а Гагарин полетел.
После этого мы длительный период просто вымираем. Что происходит? Чем объяснить такую тяжелую жизнь?
Как?
Спасибо.
Ну, как чем? Абортами, разводами, Вот чем. Что мы в духовном плане одичали. А когда человек дичает в духовном плане, он дичает и в научном плане, в техническом, в гуманитарном и так далее. Ведь почему народы, которые живут по обе стороны Амазонки, и из луков или из таких трубочек добывают себе пищу, стреляя в птиц или в рыб, и ходя совершенно голыми, они не запускают человека в космос. А в космос запускают только развитые страны. Вот. Откуда это развитие? Это развитие вышло из христианства. Но как только наша страна отказалась от христианства, конечно, не добровольно, но под влиянием руководства, правительства, дух, который творит и науку, и искусство, и всякие достижения, он стал оскудевать. Сейчас оскудел настолько, что люди стали поступать как звери. Каждый ребеночек – это лишний род или лишнее убавление жилой площади. Ведь ребеночку надо же выделить квадратный метр для коляски, там, для кроватки. Потом на него надо там истратить 100 рублей на еду. Поэтому его лучше убить. И мама с благословением папы идет, его убивают. Я представляю, 100 лет назад кому-нибудь, крестьянину какому-нибудь, или поэту, или дворянину, или военному сказали, давай этого ребеночка убьем. Как бы он на это посмотрел? Он подумал, что сумасшедший какой-нибудь. А сейчас очень даже запросто. Мы в христианском плане одичали. Поэтому вот очень большие проблемы. Поэтому у нас еще будет больше проблем. Это все из-за того, что мы живем не той жизнью, которую нам дал Господь, а совершенно другой, противоположной Богу. Дети же благословение Божие, да, а мы их уничтожаем. Господь дает людям, детям, они их убивают миллионами каждый год. Вот и поэтому мы вымираем. Причем тут Великая Отечественная война, совершенно не понимаю. Причем тут Юрий Алексеевич Гагарин, царство ему небесное. Мог бы сейчас дожить до наших дней, было, по-моему, 80 лет. Так сказать, вполне не этот несчастный случай, вот, который привел его к гибели молодым еще человеком. Жил бы среди нас, радовался, рассказывал бы, как он это, готовился к этому полету. Это же, конечно, было очень интересно. Вот. Так что это мы сами.
Что самое главное в православной вере?
Самое главное – это путь, который приводит к общению человека и Бога.
То есть именно путь или все-таки сам Бог?
А православие – это путь. Истинный путь в вечную жизнь, которое есть общение с Богом.
Почему современные стили музыки, такие как рок, блюз, кантри, ну и так далее, говорят...
Ничего себе современные. Рок, блюз, кантри. Ну, да и... Это невыносимое старье прошлого века, середины. Это кто там написал?
Ну, так вопрос сформулирован. Ну, говорят про них, что это музыка дьявола.
Про кантри? Не знаю. Или про блюз? Не знаю. Ну, рок там еще вполне можно сказать, потому что вот эти ритмы рока, они родились в Африке, в языческих народах, а язычество такое, это, конечно, бесовского происхождения. Это понятно. Поэтому в каждом языческом культе всегда все заканчивается жертвоприношением людей. Вот. Это очень легко, так сказать, проследить.
Может ли человек не знать о своих духовных дарах?
Может.
Если его в каком-то не научили как-то, или он в
среде оказался. Нет, нет, просто
оказался.
Господь, может, ему готов дать эти дары, но он обычно, духовные люди, они не стремятся к дарам. И большинство из них просят, чтобы даже те дары, которые он получил от Бога, чтобы Господь у него их забрал.
Почему?
По смирению. Потому что каждый духовный дар – это очень большая ответственность. Человек по смирению не дерзает себя мнить достойным этой ответственности.
Но если человеку дан такой дар, он должен же его развивать. Это же не просто так, для личного пользования. Это во славу Божию должно быть.
Ну, опять смотря какой.
Исаак обманул и отца, и брата, а Бог его благословил. Значит ли, что Бог может благословить обман?
Не обман, а его благословил. Зачем передергивать? Очень многие наши слушатели, они все время передергивают, как карточные шулеры. И думают вообще кого-то обмануть.
Но Исаак получил благословение обманным путем.
Да.
И все равно Божие благоволение.
Все равно, но благословение же не обман. Просто Бог увидел в ее таком наивном детском шулерстве огромное желание получить это благословение. А братец его пренебрег за похлебку чечевичную, с удовольствием ее отдал. Дай мне вот этого красного. Так хотел есть. Давай меняемся. Ты мне благословение.
То есть Богу понравилось вот это желание Исаака?
Ну, разумеется. Он благословил его желание получить божественное благословение. Вот хомячок, про который я нынче упоминал, он это понимает. А почему люди начинают шулерствовать и передергивать? Вот этого я не понимаю. А, вернее, догадываюсь. Они думают, что Бог такой же шулер, как они. А это совсем не так. И они радуются, что вот мы Бога уличили в шулерстве. Значит, ура, он такой же шулер. А Бог не шулер. Просто они его не понимают. Они ему все время, Богу, приписывают свои собственные шулерские наклонности. А Бог свят и чист. А им это в голову не приходит. Потому что у них в душе-то нет никакой чистоты. Они шулера. Вот такая трагедия человека, который всем подозревает самого Бога в шулерстве.
Ну, Бога вообще частенько обвиняют в том,
да, или... конечно.
Есть вопрос, батюшка. Добрый вечер. Слушаем вас.
Сам наш праотец Адам и то ведь с этого начал. Он думал, что Бог его обманывает. Бог сказал, не надо вкушать от этого древа. А сатана сказал, нет, он просто не хочет, чтобы ты знал добро и зло и был как Бог. Но Бог же не этого хотел. Бог хотел, чтобы Адам всегда был с ним и был бессмертен. А это заподозрил Бога в шулерстве. И все, и вышел Израиль. Поэтому все вот эти люди, которые вот таким образом ставят вопрос, они шулера и никогда в рай не могут войти, пока не покаются. А покаяться нужно в том, что шулеры. И отношение к Богу у них шулерское. Я бы сказал, даже хамски шулерское. Потому что не знают, о ком говорят. Древние евреи даже боялись имя Божие произнести, чтобы не нарушить благоговение. А тут, пожалуйста. А вот что же Бог? Кто ты, червячок ползучий, и кто Бог?
Да, очень хочется, чтобы Бог вмешался в то, что человек натворил, и как-то все поправил.
Нет, Бог готов вмешаться. Вот сейчас у нас на Украине очень складывается тяжелейшая ситуация. Страшно опасно. И Бог может вмешаться. Но для этого оба народа, а лучше сказать, наш один народ целиком, и малоросы, и великоросы, как кому нравится называются украинцы или русские, хотя русские это все, поэтому называются русские. Какие русские? Русские, они вот состоят из разных народов. Чтобы они молились Богу, чтобы обратились, Бог может сохранить от братоубийственного столкновения. Я вот абсолютно твердо верю, что если весь народ начнет об этом молиться, то все эти опасности рассеются, как дым. И тут ничего не смогут сделать ни американские дикие гуси, ни европейские там эмиссары, ни какие-то вот эти корявые замыслы. Ничего же не вышло. Ни у Наполеона, ни у Гитлера, ни еще раньше у поляков. Ничего не вышло. И если будем молиться, ничего не выйдет у американцев с европейцами. И это гораздо сильнее ракет, гораздо сильнее танков, пушек. Не удастся столкнуть двух братьев, как Каина и Авеля. Мы же родные братья. И родные и духовно, у нас одна вера. И языково, и исторически, и генетически. Мы генетически совершенно один и тот же народ. Ну, просто вот одной части народа внушили вот к другому вот как вот такое раздражение, ненависть и так далее. Вот. Это все печально, но если любовь преодолеет все, и сердца, ну хотя бы на какую-то одну секунду, вот все вместе обратятся к Богу, ничего не произойдет. Ну вот как это сделать, это только вот...
Призвать народ обратиться к нему, напомнить об этой силе.
Святейший Патриарх призывал, но ведь это тоже... Надо найти этот призыв, надо это услышать. Ну и потом, ну и собственно, ведь в минуту опасности. Ведь очень часто человек приходит в церковь, когда решается какой-то вопрос, и, там, с операцией. Или вот недавно мы молились одного парня, который больше полсрока отсидел, решался вопрос на его условно-досрочном освобождении. И вот пришла весть, что да, суд склонился в эту сторону. Вот все помолились, и это случилось. Но это масштаб судьбы одного человека, что тоже очень много, когда один человек, тем более невинно осужденный, он вот его выпускают, и он будет знать, что это вот люди молились в церкви о нем. Та же и здесь. Вот какие-то люди там строят какие-то козни, у них есть какие-то замыслы, какие-то выгоды, Богом судья. Ну, действительно, если люди скажут, да мы не будем друг с другом воевать, да мы не хотим. Всех этих диких гусей, которые приехали из Америки, скажут, ребят, давайте опять в свои самолетики и назад. Что могут сделать там несколько сотен человек? Ничего реально не сделать. Вот поэтому их задание такое, желание именно стравить. Ну, чтобы сделать все в России, в Украине, как в Сирии, там, в других северных африканских государствах. До сих пор там все взрывается, все Зачем это надо, я не очень хорошо в этом разбираюсь. Но раз делают, вкладывают в это деньги, зачем-то надо. Но любовь Божия, она же сильнее. И уж кому-кому, а не православным украинцам, православным русским, да и грек-католикам и католикам это знать. Это же понятно, все же верующие люди. Все же, это же важнее всего. Что нам делить-то? Абсолютно нечего. И просто ничего не существует. У нас, наоборот, это же общее.
Но люди внушили, что там враги ваши. В России.
Хорошо,
ваши
внушили, но можешь посмотреть, кто внушает, откуда это голос, кому это принадлежит. Ну и так далее. Ну и потом, ну сама какая-то память, ну мы же это одно целое. Сотни лет вместе. Даже вон, Тарас Григорьевич Шевченко, 200 лет, которым празднуем, он же умер-то в Санкт-Петербурге. И там же и похоронен. Хотя просил, как умру, похороните меня на Украине, милый. А в столице империи нашел свой последний час. Ну, все общее.
Народ захотел в Евросоюз, а Россия как бы воспрепятствовала этому.
Да никто же не пустит ни в какой Евросоюз. Ни Албанию, ни Украину. Но это невозможно. Потому что для Евросоюза Украины, кроме людских дешевых рук, больше ничего привлекательного нет. А чтобы хлынули туда европейские товары, а украинские оказались не нужны для этого, чтобы народ еще больше бедствовал. И так все-таки очень тяжело на Украине, народ-то живет.
Ну вот Том, ты считаешь, что из-за России тяжело, что Россия не помогает, что Россия гнобит. Европа протянула руку помощи, а мы эту руку от них убрали.
Ну, я не знаю, ты же не беседовал.
Да нет, конечно.
Ну вот, это не, все такие какие-то догадки. Может быть, кто-то так и думает. Но все равно же можно разобраться. Но есть же, ну вот... Ну, всем понятно, что это, если будет конфликт, это будет война именно такая, гражданская, когда брат идет на брата. Ну, что в этом хорошего? И так вот женщина сегодня звонила, да, совершенно правильно, мы и так вымираем. И украинцы вымирают, и очень много, особенно с западной части Украины, с Галичины, ведь уехали на Западе. В любой европейской стране там сонмы людей. Вот наш православный храм Московской патриархии, они все наполнены украинцами, молдаванами. Там, ну, их там в 10 раз больше, чем жителей Российской Федерации. Почему они? А что, от хорошей жизни, что ли, уехали, работают на самой такой работе, малооплачиваемой, очень трудной. Вот. Конечно, нет хорошей жизни. И никто никогда визы не откроет. Это вот разговоры, чтобы, ну, что-то дать.
Вот. Да чтоб столкнуть.
Да, чтоб столкнуть. Но нам-то это не нужно. Ну, как? Тем более все вот воины и на Украине у нас, ну, они вместе в одних училищах учились, знают, как друг друга зовут. Все, и вот так вот прям стрелять друг в друга. Ну, это же не приведи Господь. Поэтому мы должны все молиться. Все молиться. Все, кто умеет молиться, все, кто не умеет молиться, все, кто крещеный, все, кто не крещеный, все и мусульмане, и евреи, и все должны молиться о том, чтобы это не случилось. И Господь помилует. Никакие злые силы не смогут. А если сидеть тупо ждать, будь что будет, может, и что-то нехорошего
будет дождем. Всем.
Да.
Не отсидишься.
Да, вот в том-то и дело. Это затронет все равно всех. Так или иначе.
Спасибо, батюшка, за ваши ответы. Пора нам прощаться.
Всего доброго. До свидания.
До свидания. Спасибо за ваши вопросы. Всего доброго.